соединяла холмы улица сестер, прямая, словно стрела. Вдали поднимались стены города, высокие и надежные. Возле воды вытянулась целая сотня причалов, и гавань была полна судов. Морские рыболовные корабли и речные посыльные суда сновали туда и сюда. Перевозчики шестами направляли свои лодки через Черноводную. Торговые галеи загружали товар, доставленный из Брааваса, Пентоса и Лиса. Кейтилин заметила причудливую барку королевы, привязанную возле толстопузого китобоя из Порт-Ибона. Корпус ее покрывала черная смола. Вверху, на реке, дюжина стройных военных кораблей, спустив паруса, отдыхала у своих причалов, а мощные железные тараны плескала вода. И над всем этим, на высоком холме Эйегона, хмурился Красный замок. Семь огромных башен, увенчанных железом. Из стены вырастала огромная и мрачная подвесная башня. Виднелись сводчатые палаты, залы, крытые переходы, казармы, темницы, амбары, зубчатые массивные стены, сложенные из бледного красного камня. Этот замок приказал возвести Эйегон Завоеватель. Завершили стройку при его сыне, Мейегоре Жестоком. Он велел обезглавить каждого каменщика, плотника и строителя, трудившегося здесь. Лишь крови дракона подобает знать тайны этой крепости. Но теперь над укреплениями реяли золотые, а не черные знамена. Там, где прежде извергал огонь трехглавый дракон, ныне скакал венценосный олень дома Баратеонов. Из порта неторопливо выходил корабль с высокими мачтами под флагом летних островов. Огромные белые паруса наполнял ветер. Пляшущая на валах миновала его, уверенно направляясь к берегу. «Миледи», — проговорил сир Родрик, — «отлеживаясь, я понял, как нам нужно поступить. Вам не следует появляться в замке. Я сделаю это и приведу к вам сира Аарона в какое-нибудь безопасное место».
Она поглядела на старого рыцаря. Галея остановилась возле пирса. Морио уже вовсю кричал на вульгарном валерийском вольных городов. «Вы будете рисковать не менее, чем я», — сир Родрик улыбнулся.
«Едва ли. Я поглядел на собственное отражение в воде и едва узнал себя. Последний раз без бакенбард меня видела моя мать. Она умерла 40 лет назад. Думаю, мне ничего не грозит, миледи».
Морио выкрикнул команду. Все 60 весел разом поднялись из воды и, обратив движение, опустились в воду. Галея замедлила ход. Раздался новый крик. Весла скользнули внутрь корпуса. Когда корабль стукнулся о причал, и тирашийские матросы соскочили на берег, Морио поднялся наверх, блистая улыбкой.
«Королевская гавань, миледи, как вы приказывали. Ни один корабль еще не доплывал сюда быстрее и спокойнее. Не потребуется ли вам помощь, чтобы перенести вещи в замок?»
«Мы направимся не в замок. Быть может, вы можете порекомендовать нам гостиницу. Чистую и уютную, чтобы она стояла не слишком далеко от реки».
Тирашиец принялся теребить раздвоенную зеленую бороду.
«Значит так. Я знаю несколько заведений, которые могут подойти вам. И все же, если я вправе осмелиться, как насчет второй части платы, которую мы обговорили? И, конечно, насчет того серебра, которое вы так любезно обещали. Кажется, речь шла о 60 оленях.
«Для гребцов», — напомнила ему Кейтилин.
«О, конечно же!» — вскричал Морио. «Хотя я, например, приберег бы серебро до возвращения в Тирош. Ради их жен и детей. Если выдать людям серебро, миледи, они в одну ночь спустят его, играя в кости, или потратят на женщин».
«Есть худшие способы спустить деньги»,
— вставил сир Родрик.
«Зима близко».
«Человек вправе самостоятельно делать свой выбор», — сказала Кейтилин.
«Они заработали серебро, а как они потратят его, меня не касается».
«Как вам угодно, миледи»,
— отвечал Морио, уклоняясь и улыбаясь. На всякий случай Кейтилин сама заплатила каждому гребцу по оленю и дала по медику двум людям, которые перенесли их сундуки на холм Весенние, в ту гостиницу, которую порекомендовал Морио. Старый покосившийся дом располагался в угревом переулке. Хозяйничала там кислолицая карга, недоверчиво оглядевшая их рассеянным взором и прикусившая монету, которую дала ей Кейтилин, чтобы убедиться в том, что она не фальшивая. Комнаты были просторные и полны воздуха, а Морио клялся, что лучшей ухи, чем здесь, не сыщешь во всех семи королевствах. Но удобнее всего было то, что их именами хозяйка не интересовалась.
«Я думаю, вам лучше держаться подальше от гостиной», — сказал сир Родрик, когда они устроились. «Нельзя заранее знать, кого может сюда принести».
Рыцарь облачился в кольчугу и спрятал длинный меч под темным плащом, капюшон которого легко можно было набросить на голову.
«Я вернусь к вечеру вместе с сиром Аароном», — пообещал он. «А теперь отдыхайте, миледи».
Она устала. Путешествие было долгим и изнурительным, а она более не чувствовала себя молодой. Окна выходили на переулки и крыши. За ними тускло поблескивало черноводное. Кейтилин проследила за удалявшейся фигурой сира Родрика. Рыцарь торопливой походкой направился вниз по людной улице и скоро затерялся в толпе. Пришлось последовать его совету. Матрас оказался набитым соломой, а не перьями, но уснула она сразу. Проснувшись от стука в дверь, Кейтилин резко села. За окном, под лучами заходящего солнца, багровели крыши королевской гавани. Она проспала дольше, чем намеревалась. Кулак вновь забарабанил в дверь и голос выкрикнул.
«Откройте! Именем короля! Приказываю!»
«Мгновение!» — отвечала она, закутываясь в плащ. Кинжал лежал возле постели. Она схватила его, прежде чем отпереть тяжелую деревянную дверь. В комнату ворвались люди в черных кольчугах и золотых плащах городской стражи. Их предводитель улыбнулся, увидев кинжал в ее руке, и сказал.
«Излишняя предосторожность, миледи! Мы должны проводить вас в замок!»
«Кто приказал?» — спросила она. Он показал ей ленту. Кейтилин ощутила, как дыхание перехватило ее горло. На сером воске печати вырисовывалось изображение пересмешника.
«Питер!» — прошептала она.
«Так скоро?» «Должно быть, что-то случилось с сиром Родриком». Кейтилин поглядела на старшего из стражников. «Ты знаешь, кто я?»
«Нет, миледи»,
— отвечал тот.
«Милорд Мизинец приказал нам только привести вас к нему так, чтобы вы при этом не претерпели никаких неприятностей по дороге».
Кейтилин кивнула. «Можете подождать снаружи, пока я оденусь». Она омыла руки в тазу и вытерла их чистым полотном. Неловкие и опухшие пальцы с трудом застегнули платье и завязали под горлом толстый коричневый плащ. Как мог узнать Мизинец, что она находится здесь? Сир Родрик никогда бы не сказал ему этого. Он стар и упрям, и безупречно верен. Неужели они опоздали? И Ланнистеры уже успели достичь Королевской гавани? Нет. Если бы это было так, Нед тоже был бы здесь, а тогда он сам пришел бы к ней. Как же? Тут она поняла. Морио, Тирошиец, черти бы его взяли! Знал, кто они и где остановились. Можно было не сомневаться в том, что он хорошо заработал на этом. Для нее привели коня. Все фонари вдоль улиц были зажжены, и, окруженная стражей, Кейтилин ощущала на себе глаза всего города. Когда они добрались до Красного замка, решетка была опущена, и великие ворота уже закрылись на ночь, хотя в окнах замка было полно мерцающих огней. Гвардейцы оставили своих коней за стеной, проводили ее через узкую калитку, а потом по бесконечной лестнице она поднялась в башню. Мизинец находился в комнате один. Он сидел за тяжелым деревянным столом и писал в свете масляной лампы.